Я готовый. Давайте, может быть, тогда... Я просто вас же не вижу, я вас только слышу. Вот, опишите себя. Давайте, может быть, познакомимся, представимся. Я вот Владимир Федорин, собираю всякие идеи в комплексную программу радикальных реформ. Программа «План 70 дней» – это вот как бы один из таких носителей, да, этих идей. Вот. Если вы видели последнюю его версию, которую я сейчас держу в руках, такая брошюрка «70 дней в план по рятунку Украины за 5 сессийных тижнев», там всему этому плану предпослано вступительное слово Саакашвили, в котором сказано, что 70 днів – це наша відкрита пропозиція для всіх здорових сил українського суспільства. Ми готові до її всеохоплюючого та дуже ретельного обговорення, до врахування інших думок, до співпраці з усіма лідерами майбутніх реформ. Ну, ось такий офер, і я так розумію, що сьогодні ми його спробуємо виконати. Правильно я розумію?
Да, Володь, в общем, ты ж понимаешь, я, чтобы не представляться долго, я Евгений, помнишь, да, мы с тобой разговаривали, я приезжал в Киев.
Да, я помню тебя.
Вот, как раз, если можно, задам такие вопросы, как раз, если ты говоришь о последнем месседже, да, то каким образом вы собираетесь вообще обсуждать, где это проводится обсуждение?
Сейчас. О, ну вот мы сейчас обсуждаем. Мы обсуждаем с там другими партиями, средовищами. Вот вы инициировали, мы обсуждаем.
Понял, хорошо.
Другие инициируют, мы это понял, тоже обсуждаем. Ну, потому что понятно, что план по рятунку, он должен постоянно находиться в работе, он должен там подкрепляться другими документами, там, стратегии реформ, манифестом предвыборным, таким большим и глубоко проработанным по разным блокам. Значит, как это делать внутри процесса? Ну, через обсуждение внутри партии, через просто участие в партийном строительстве, через вынесение на обсуждение своих идей, через борьбу идей. Вот как-то так.
А где борьбу идей проводить? Если я же тогда, помнишь, скидывал тебе проекты и все, нет, это не...
Владимир, можно я перебью? Да. Давайте я возьму все-таки право модерировать сегодняшнюю
конференцию. Давай, возьми, пожалуйста.
Вот, смотрите, мы сейчас вот здесь общаемся в голосовом формате.
Да.
Здесь присутствует 15 человек, плюс ведется аудиозапись для того, чтобы ее потом выложить в интернет и ее прослушали еще какое-то количество людей. Поэтому я предлагаю Владимиру сейчас просто сделать тезисный обзор данной программы, то есть что предлагается там первое, второе, третье, как предлагается реализовать. А дальше мы уже будем задавать вопросы, и вы, Евгений, в том числе зададите свои вопросы уточняющие.
Честно, я не очень готовился к презентации именно вот этого плана, потому что, как я уже сказал, этот план лишь часть вот всей той смысловой работы, которая у нас сейчас идет.
Хорошо, если, смотри.
Да, значит, можно просто пересказывать конкретные там реформы, да, там, как, если вы обратили внимание, 10 направлений реформ. По два на сессионную неделю. Ну, я, если честно, не вижу смысла, потому что...
Нет, пересказывать не нужно.
Одно главное, хотя бы одно главное, экономическую. Одну. Это то, что беспокоит всех. Что мы будем кушать завтра? И как, откуда мы...
Евгений, давайте как бы не возвращаться к разговорам про то, что нужно снизить, оставить один налог там вместо всех остальных. Да? Евгений, это все изложено. Да? Там есть отдельное направление реформ «Экономическая свобода». Это снижение, ну не снижение, а там очень радикальная зачистка регуляций. Это антикоррупционное, набор антикоррупционных мер, которые убирают такие нездоровые интересы и сдерживают развитие. Это свободное движение капитала, это налоговая реформа, подразумевающая унификацию налогов на доходы, то есть унификацию ЕСВ и подоходного налога на, по ставке 20%. То есть это комплексная программа, которая, с одной стороны, сохраняет макроэкономическую стабильность, то есть у нас не будет дефицита бюджета, у нас будет укрепление гривны благодаря ответственной фискальной политике. С другой стороны, это программа мер, которая открывает доступ на рынке новым игрокам, создает конкуренцию, убирает власть, в том числе экономическую власть олигархов, и позволяет перейти к процессу такого энергичного инвестирования, создания стоимости и новых рабочих мест. Вот это если на самом деле вкратце и по сути описать даже не только и не столько там, план 70 дней, сколько вообще нашу философию реформ. Вот. Мы 17 числа планируем выпустить по телевидению фильм под названием «Украина и Киев далося». Это, как мы формулируем для себя, фантастичный фильм, заснованный на реальных подиях. То есть мы как раз заглядываем в будущее и пытаемся дать наше видение того, какими результатами вот этот комплексный реформаторский драйв, какие результаты он принесет стране в виде темпов роста, в виде темпов роста благосостояния, в виде строительства инфраструктуры и развития там, множества современных отраслей постиндустриальной экономики.
Ну, хотя бы последнее, хозяйственной экономики. Хотя бы одну сферу возьмем.
Прошу прощения, а можем ли мы двигаться конкретно по методичке, по сессийным тыжням, то есть конкретно вот немножко...
Да, можем двинуться по методичке, как раз для меня как раз это было бы наиболее ценным, потому что я бы получил ваш фидбэк, вашу критику по конкретным пунктам, ваши какие-то конкретные предложения, если вы видите, что чего-то не хватает.
Мне кажется, что это наиболее оптимально, потому что есть возможность показать в стриме каждую сессийный тиждень, то есть открыть методичку, и вы просто нам объясняете, как будут обстоять дела, когда партия Исаакашвили придет к власти. Как вы считаете?
Ну, можно и так, конечно. Просто, если честно, мне было бы важно не столько заниматься сейчас агитацией и пропагандой, сколько слышать там как бы ваши предложения, ваш фидбэк, вашу. Я вот как бы не занимаюсь агитацией, да, я занимаюсь тем, что формулирую смысловую рамку и стараюсь сделать так, чтобы вот вся эта смысловая рамка, весь этот комплекс реформ был внутренне непротиворечивым, чтобы там, условно говоря, одна реформа не противоречила другой. Вот. И если мое контрпредложение принимается, то мне было бы, если честно, ну, скажем так, гораздо, ну, гораздо продуктивнее, да, я бы потратил наше с вами время.
Ну вот если критика, это даже не то, что критика, я просто хочу понять конкретно экономики, какие будут налоги, только конкретно, четко и ясно. Потому что бизнес – это тот, кто формирует бюджет. А не будет бюджета, не будет...
Да, безусловно. Ну, смотрите, главное наше предложение в части налогов – это если с точки зрения ставок, главное предложение – это снижение налогов на труд, налогового времени на труд, чтобы стимулировать такое честное, спокойное отношение к уплате этого налога, к выходу из тени – к единообразному, да, там, к единообразной уплате налогов вне зависимости от того, там, крупное это предприятие, среднее. 20% ставка налога на доходы. Соответственно, для того, чтобы сохранить макроэкономическую стабильность и не подорвать ЕСВ, не подорвать пенсионные выплаты, необходимо сокращать значительную, существенную часть государственных расходов. В принципе, если вы следили за нашим творчеством, если я не ошибаюсь, в декабре Михаил презентовал, нет, в ноябре это происходило, презентовал наше предложение по такому антикоррупционному бюджету на 2018 год. Он у нас получился со снижением налогов на труд до 30% уже на 2018 год. Он получился бездефицитным. Это вот ключевое, значит, с точки зрения ставок. Там наверняка много простора для того, чтобы закрывать всевозможные мелкие сборы, которые на самом деле экономически неэффективны, бессмысленны и вредны. Но это как бы такая отдельная мелкая работа, которую вот сейчас мы занимаемся в рамках центра Бендукидзе. Нужно идти к очень простой системе администрирования. Над этим тоже ведется работа. Это, да, и нужно идти, я сторонник быстрого движения в этом направлении, нужно идти к унификации таможенных пошлин, либо по двум, либо по трем ставкам, вместо там фактически 60 ставок, которые существуют сейчас, как для борьбы с коррупцией, с упрощением вообще всех таможенных процедур, так и на самом деле для стимулирования встраивания украинских компаний в такие международные цепочки создания стоимости. Вот, это, там, если говорить по налогам, это базовое предложение по налогам, по фискальной политике. Я думаю, что первый наш бюджет должен зафиксировать размер государства, то есть размер консолидированного бюджета на уровне 37-38% ВВП, с тем, чтобы в перспективе выходить на цифру 30% ВВП, что будет означать полуторакратное снижение налогового бремени на экономику.
Ну, дело в том, что пока существует обналичка по 10-12%, никто 30-20% платить не будет.
Нет, ну, на самом деле, да, вы говорите правильные вещи, но на самом деле, как учит нас опыт успешных реформаторов, что эстонских, что польских, что грузинских, пряник, он всегда должен быть дополнен эффективно работающей системой, там, финансовой полиции, налоговой службы новой, конечно, уже не той, что есть. И tax avoidance, да, с этим нужно бороться, в том числе достаточно жестко, в том числе и не жестко, например, с помощью лотерей, когда покупатели начинают требовать, чтобы им выбивали чеки, чтобы, в общем, чтобы бизнесмены начинали работать в белую, а не как сейчас.
То есть все равно все стоит на контроле, на жестком контроле, правильно?
Что значит все стоит на жестком контроле? Ну, понятно, что это должна быть. Это должна быть не коррумпированная, справедливая, не связанная там политическими связями система, когда там одни там могут обналичивать, провозить товар через дырки в таможне, да, а другие платят за себя и за того парня. Да, снижение общего уровня налогообложения при перекрытии лазеек и закрытие таких вот привилегированных зон, там, а-ля ДТЭК и прочие олигархические компании, которые, ну, там, по сути, там, налогов платят гораздо меньше, чем средний бизнес.
Но я думаю, что если любой контролер, это же потенциальный взяточник, правильно?
Что?
Любой контролер, это ведь потенциальный взяточник и коррупционер. Так же, что же мы будем одних менять
на других? Безусловно, безусловно. Ну вот, да, безусловно. Ну, знаете, еще нет ни одной страны мира без правоохранительной системы. Нет ни одной системы страны в мире, где там все налогоплательщики платят налоги без наличия там дамоклого меча или санкций.
Я же предложил такую систему. Вы же так
не... Никто не любит платить.
Вы налоги. Же не обсуждали мою систему. Она...
Что?
Моя система подразумевает просто полный отказ от коррупции. Сам по себе падает коррупция, потому что нет контролеров. Вы же даже не рассматриваете.
Да, я понимаю. Ну, смотрите, мы с вами это обсуждали, я в эту вашу систему не верю.
Не, ну обсуждать-то вот. Можно. Я понимаю, что я не верю в вашу, вы не верите в мою.
Нет, обсуждайте, предлагайте.
Предлагаю.
Там, агитируйте однодумцев. Я не вижу перспектив у внедрения
этой системы. А есть еще кто-то,
кто... Ну, это вот, возможно, мое ошибочное мнение, но вот оно таково, каково есть. Ну,
то есть прошу прощения, Евгений, мы здесь собрались обсуждать другую программу, но согласись.
Нет, я просто спрашиваю, я это не решаю.
Нет, ты не просто спрашиваешь, ты уже начал
монолог. Нет, но мы сейчас обсуждаем...
Володя спросил критику, просил. Я даю критику. Если с ней не согласны, нет проблем.
И плавно перетягиваешь на обсуждение своей программы. Зачем?
Нет, я просто критикую. Я говорю, что у меня есть программа, которая ликвидирует контролера, значит, контролирует коррупционера. Володя говорит, нет у него лучше, нет проблем. Пусть доказывает, что есть, у него программа лучше, и она устоит. Критику выдерживает, значит, программа имеет право на жизнь. Не выдержит критики, она не будет работать.
А я думаю, что любая программа требует контролеров. Если кто-то высунулся с программой, которая не требует, он просто не додумал.
А давайте мы мою программу потом обсудим, вы можете задавать вопросы, я вам отвечу. У меня программа не требует контролеров.
Господа, давайте уберем шум из нашей конференции. Мы пригласили Федорина для того, чтобы он нам предоставил доклад о программе 70 дней «План порятунку Украины». Я надеюсь, что все-таки ему это удастся сделать, и вы ему не будете в этом мешать.
А я бы попросил начать так, как мы договорились. Начать с первого дня. И по первому дню вопросы. Они кончатся.
Друзья, я перепрошу. Давайте продолжать. Андрей, модерируй и руководи нами.
Хорошо. Владимир, как вам удобно? Начать с первого дня и собрать обратную связь? Либо вы просто...
Ну, смотрите, я полагаю, что вот там люди, которые собрались, наверное, все-таки смотрели, видели, что есть такое. Там не обязательно вчитывались, но, наверное, там пришли с каким-то набором, там, не знаю, замечаний и предложений. И если я неправильно понимаю, и если я должен что-то презентовать, то ну, я могу это сделать. Но, по-моему, основные вещи я уже сказал, все остальное там достаточно подробно выписано. При этом я бы не сказал, что список мер исчерпывающий по каждой из реформ. Там, по каждому из направлений реформ можно еще додумывать, предлагать. Это то, что мы видели как базовое.
Нет, я же просто говорю, я прочитал внимательно, и я не получил ответа на свои вопросы. Пока существует 10% обналички. За обналичку. Кто будет платить 20, 30, неважно сколько.
Ну, за 10% за обналичку должно сопровождаться санкциями, там, уголовным преследованием и прочим, да, если это tax avoidance. Вот просто простой ответ. Вот так мы это видим.
То есть, а кто будет контролировать преследователя, который будет преследовать?
Евгений, Андрей, вы модерируете или не модерируете?
Да, Евгений, я прошу прощения.
Я должен молчать, я понял.
Нет, не нужно молчать, но просто давайте дадим шанс и другим тоже поговорить, вступить в дискуссию или там высказать свои предложения.
Мы просто договорились с самого начала, Евгений просто обещает и не исполняет свои слова.
Можете ответить на такой вопрос? Вот другий сесійний тиждень, да, вот, там значится в самом конце, майном та комунальним землями на території громад будуть розпоряджатися самі громади. Тобто під громадами ми маємо на увазі, значить, громади територіальні, так? Які так. Там розповсюджуються там, на райони, на селища там, і так, такі.
Ну, ми мали на увазі ОТГ.
Розшифруйте, будь ласка.
Ну, об'єднані територіальні громади, тобто
зрозумів.
Органи територіального самоврядування.
А така річ, що землі повинні продаватися, купуватися там і таке інше, це як з цим корелює?
А продаватися, покупатися, ні, ну просто нам треба спочатку провести розмежування, хто за продаж чого чи не продаж відповідає. І ми вважаємо, що набагато ефективніше це буде, якщо переважно громади, ну, за деякими виключеннями, там, наприклад, коли мова йде про якісь особливо цінні корисні копалини, де може бути запроваджена така правило двох ключів. Але все інше – це на місцях, це на рівні самоврядування, і абсолютно так, землі мають продаватися, купуватися, але ну, рішення про це має бути перенесено на більш нижчий рівень, ніж зараз.
А скажіть, пожалуйста, от зараз приймають рішення депутати там районного совета, поселкового совета. Они уже с собой что-то устраивают, то есть чем Саакашвили боролся. Вот. И в итоге я просто в курсе дела, что на сегодняшний день свободных пастбищ, где можно выпасти корову свою личную, земель нет уже. Все роздано, продано, и непонятно, куда все делось. То есть все под частниками, и фактически простой, как говорится, житель села, выпасти свою корову ему негде. Может быть, стоит все-таки какие-то как, основные, допустим, да, что, допустим, в громадах должны быть такое-то количество пастбищ, такое-то количество, допустим, земель можно там продавать, но продавать не при помощи депутатов, то есть не сельские советы, ну, я не знаю, как там сейчас они будут новые громады, я просто не совсем в курсе, да, вот, а чтобы это было действительно сбор всего села, вот сбор вот этих вот объединенных громад.
Ну, смотрите, то, о чем вы говорите, на самом деле, там, звучит как дерибан, да, это там не просто, ну, мы знаем, что сельсоветы, райсоветы, там, ворсоветы, ну, они не функционируют так, как положено, да, и по большому счету, конечно, там, необходимо, ну, и отчасти это там у нас предусмотрено, когда мы говорим про ликвидацию рай и держ администрации, да, мы держим в уме, что там, конечно, необходимо и предложить модель, когда у нас депутаты, работающие бесплатно в советах местного самоуправления, не идут туда просто для того, чтобы дерибанить и раздавать там, земли, участки, там, недвижимость там, себе любимым своим партнерам, своим спонсорам. Ну, и проблема, о которой вы говорите, она, скорее всего, означает, что вот в вашем конкретном случае, в вашей конкретной территориальной громаде, не знаю, создана она уже или не создана, да, придется там очень внимательно заниматься ревизией того, что там было ну, квазизаконно распродано, распределено, и что не отвечает там, волеизъявлению, интересам конкретно вашей громады, жителей вашей громады.
Спасибо.
Спасибо вам.
Но если я понял, да, то эти вопросы будет громада решать, исходя из того, что земля принадлежит громаде, а она уже дальше будет решать, продавать ее, или она правильно поделена уже, или неправильно. Первое, что будет решено, это первое, что земля
под территорией
станет на баланс. И будет да. Национализировано в пользу территориальных громад. Я правильно
понимаю?
Нет,
смотрите, национализировать мы ничего не предлагаем. Мы предлагаем просто очень четко размежевать юрисдикции между центром и низшими уровнями, ну, в данном случае самоуправлением, да, там земля, которая уже приватизирована по всем правилам, по всем нормам, никакой реприватизации подвергаться не будет, но мы сами понимаем, что там это, ну, речь идет там, о достаточно незначительном массиве, да, потому что все это, как правило, в аренде, там, субаренде или вот в той форме приватизации, как в случае с сельхозземлями, когда, по сути, ну, права собственности там, на сегодня являются ограниченными. То есть речь идет о разграничении юрисдикции в первую очередь, да, чтобы решения принимались на уровне громад, а не на уровне там, там, централизованной вертикали там, коррупционной власти.
Земельный банк будет, чтобы, допустим, если человек не хочет заниматься землей, допустим, да, и первое право в покупке этой земли должно быть фактически у государства.
Ну, можно было... Мы, вот лично я считаю, что любой крупный такой вот мешок денег, который в Украине называют государственным, это будет источник огромной коррупции. Это будет то, за что будет вестись политическая борьба между там, разными политическими силами. И это то, что будет развращать любую даже искренне реформаторскую силу, которая идет к власти. Поэтому если мы говорим о поддержке фермерства, если мы говорим о каких-то о том, что у нас должны быть какие-то ограничения на там, ну не знаю, либо на размер земельных участков максимально, либо на там, владение там, резидентами, нерезидентами. Все это нужно решать не с помощью земельного банка, по моему мнению, а с помощью других механизмов.
Не, ну подождите, вы же вы говорите о том, что государство фактически должно стремиться к более честным чиновникам.
Что? Не, ну да, оно должно стремиться, но давайте.
О том,
давайте,
что.
Давайте как бы себя не обманывать. Давайте не обманывать себя. У нас одна из двух самых бедных стран Европы. Мы не можем себе позволить большой чиновничий аппарат, то есть нам нужно чиновников, а я бы даже говорил скорее о новых так, гражданских служащих, цивильных службовцах, что они должны остаться там, где без. Ну, где действительно ключевые функции государства, да, правопорядок, суды, правоохрана, армия, безопасность. Вот всяческие коммерческие истории, да, в том числе квазирегулирование рынка земли, нужно делать с помощью других механизмов. Там, доступность кредита должна обеспечиваться нормальной кредитной и фискальной политикой, да, монетарной и фискальной политикой, там, наличие возможности там, продать землю любому легальному покупателю, и стоимость земли, да, должна определяться тем, что в стране хороший деловой климат, экономический рост, и на этом как бы есть интерес к активам в Украине, в том числе к земельным активам.
Вы знаете, я с вами могу не согласиться, потому что я живу вообще в городе Запорожье. Ну, о земле знаю, поскольку у меня родители фермеры были. Вот, это с этой позиции. Но на сегодняшний день в городе Запорожье стал функционировать муниципальный транспорт, который намного более эффективен, чем частный транспорт. И я, в принципе, могу подискутировать, кто более эффективный собственник. Честный государственный служащий?
Ну, муниципальный транспорт – это не государственный транспорт, хочу обратить ваше внимание. Это транспорт, который фактически ну, как бы, принадлежит громадам, а не государству. Это важный момент. Да? Здесь гораздо более четкая обратная связь между потребителем и собственником, чем в случае с такими какими-то очень сложными централизованными конструкциями.
Если можно, конкретизирую еще вопрос по поводу земли. Все-таки ушли, уже обсудили, но еще раз, вот очень важный вопрос, поэтому я возвращаюсь и конкретизирую. Вот смотрите, сейчас вот прошла как бы реформа, что можно децентрализацию проводить и создавать вот эти тергромады, да? Но дело в том, что в селах земля, как уже, наверное, вот и говорилось, хотя я прослушал, что земля, она находится сейчас в аренде, частных лиц, частных корпораций, в том числе корпораций транснациональных и так далее. И дело в том, что тергромады не могут полноценно создаться и функционировать благодаря тому, что эта земля вот не их. То есть там буквально пару маленьких фермеров, которые относятся к этой громаде. И люди просто не могут создать полноценную громаду, потому что нет доступа к земле. Как вы видите, как можно решить это противоречие, чтобы не ужимать права, скажем так, тех людей, тех корпораций, которые сняли землю в аренду, и все-таки тергромад? Вот как выйти из этой
ситуации? Не, ну территориальные громады должны быть достаточно крупными, да, для того, чтобы иметь возможность там поддерживать какие-то функции, которые они берут на себя. Понятно, что громады в рамках там территории, на которой два там небольших фермера, ну, она фактически не способна существовать и выполнять какие-либо функции. Нет, и понятно, что невозможно, скажем так, там, заниматься очередным переделом собственности, да, потому что это ничего хорошего не даст. Да. Это перераспределение собственности, там, оборот земель должны происходить естественным рыночным путем, а не там, путем переделов. Вот, поэтому мой ответ, ну, нужно объединяться, нужно действительно объединяться, а не замыкаться вот в рамках там, небольшой территории, небольшого села.
Смотрите, объединяться там можно, то есть вопрос только в мотивации этого объединения. То есть, допустим, люди хотят там несколькими селами, ну, объединиться, там 70 тысяч, допустим, или 50 тысяч селян набрать в этом объединении. Но вопрос в том, что земля находится не под их управлением, так как она уже сдана до этой реформы в частную собственность на 40 лет. То есть и людям просто не имеет смысла, они даже если объединятся, у них там будет 100 га, допустим, этого недостаточно, чтобы даже при этом объединении строить какие-то заводы перерабатывающие и так далее. То есть просто
нет, ну смотрите, это не задача громад строить заводы. Да, задача громад поддерживать там определенный набор функций. Да. Ну, то, что земля находится в аренде или в частной собственности, ну, нормально, просто с этой земли громада там, может получать налоги, да, она может получать деньги на то, чтобы там, поддерживать вот, те функции, которые считает необходимыми поддерживать.
А вот территориальные громады, есть информация, сколько их уже создано в Украине, ну, в процентном отношении? И есть ли какой-то успешный опыт уже в каких-то территориальных громадах, в том числе и в земельном вопросе?
Ну, уже было несколько волн выборов в объединенные территориальные громады, и счет, так я, насколько я понимаю, уже перевалил за... приближается к 1000, либо уже перевалил за 1000. Это первое. Ну, как бы обобщенной отчетности я пока никакой не видел, не изучал. Я просто знаю там на уровне встреч, поездок, что действительно во многих регионах, там, в западном регионе, в центральном регионе, есть успешные территориальные громады. Я также знаю, что там уже созданные территориальные громады охватывают, ну, до сих пор меньше половины площади Украины, потому что на самом деле это не так просто объединиться, договориться, за этим всегда стоят какие-то большие интересы. Мажоритарные депутаты, местные депутаты. То есть это такая очень сложная, очень, я бы сказал, трудно обобщаемая реформа, которую наверняка нам придется еще там, много раз в отдельных аспектах корректировать. Единственное, что мне кажется, что направление в любом случае правильное, да, потому что по огромному количеству вопросов, вот эта вот ответственность, которая как бы плохо выполняет, ну, лежит там де-факто или де-юре, лежит на каком-то там центральном ведомстве или центральном органе, на местах люди с этим справляются гораздо лучше, чем если это часть вертикали. Вот такой ответ, если позволите.
Хорошо.
Я перепрошую, які є обмеження на продаж землі? Мається на увазі, що в кожній державі, Франції, Іванові, Німеччині, Польщі є обмеження. Людина має право володіти певною кількістю гектарів, проживати там і вести самостійно це господарство.
Ні, ну і ви, да, якщо можна, я відповім. Насправді це не зовсім так. Є країни, де є обмеження немає. Я думаю, що насправді, чому зараз, наприклад, рух нових сил не підтримує зняття мораторію на обіг земель сільгосппризначення? Тому що ми бачимо, що в цій корумпованій клептократичній системі зняття обмежень, зняття мораторію приведе до, ну, насправді, дуже високої концентрації. Дуже високої концентрації в там обмеженій кількості володарів. Ну, просто кажучи, олігархи дійсно набагато добріше підготовлені до того, щоб стати фактичними і юридичними власниками переважної кількості землі. Тому наше бачення таке, для того, щоб дозволяти чи відкривати цей ринок, потрібно провести дуже такі докорінні реформи антикорупційні реформи для того, щоб прибрати це владу клептократів, владу олігархів, які створюють нерівний доступ до суспільних благ, до суспільних коштів. І насправді ми віримо в те, що ці реформи по усуненню таких найголовніших корупційних перешкод для вільного ринку землі, ну це потребує не дуже багато часу, кілька місяців, півроку. Щодо вашого питання, ну я думаю, що це має бути рішення внаслідок такої дуже широкої суспільної дискусії. Ну, особисто я не бачу великого сенсу в тому, щоб встановлювати кількісні обмеження, тому що там в залежності, наприклад, від регіону продуктивність та ефективність різних видів сільгоспвиробництва, ну, може бути різною. Тому, наприклад, обмеження, яке ми будемо встановлювати на рівні всієї держави, вони будуть неефективними, і люди почнуть їх обходити, так як зараз агрохолдинги обходять там існуючу систему, там, коли вони де-юре не можуть купувати землю. Ось таке моє бачення.
Ну, у мене два питання є. Питання перше, навіть три. В якій країні Європи не існує обмежень відносно продажу землі? Питання друге. Чи відомо вам така видатна людина в нашій аграрній сфері, як Любов Молдаван, це професор, доктор економічних наук, яка займається саме земельними відносинами? Ну, поки що досить.
Ні, по другому питанню я не чув про цю людину. В нас в партії є Іван Слободяник, який відповідає за це питання, і він скоріше, скажімо так, займає більш консервативну позицію. Щодо європейських країн, ну, мені потрібно подивитись на звіт, який підготували хлопці з організації, вони спеціально цим займалися, вони взагалі вивчали всесвітній досвід. Я думаю, що дійсно в Європі нам буде важко знайти країни без якихось обмежень. Але я не думаю, що нам обов'язково, як найбіднішій країні Європи, йти за прикладом набагато багатіших країн, які можуть собі дозволити дуже багато помилок. Ну, для того, щоб нам треба дуже швидко зростати, а для цього нам потрібно, щоб панували закони ринку, а не, скажімо так, забобони, які там є в будь-якому суспільстві.
Відносно забобони. Це... Чи зможе фермер купити землю,
так,
якщо він зараз злиденний, в принципі, але сам працює на цій землі, орендує у селян своїх односельців? якщо його конкурентом виступить той самий Порошенко, який має мільярди, хто більше заплатить?
Ось тому я і кажу, що ми зараз проти того, щоб відкривати цей ринок. Але ми впевнені, що якщо проводити справедливу політику, якщо прибрати ті важелі впливу, які зараз є в олігархів, навіть в таких аграрних олігархів, то можна буде не боятися, що вони будуть використовувати ці важелі для того, щоб знищити фермера. Це перше. Друге. Ми згодні в РНС з тим, що дійсно мають бути запропоновані фермерам, які зараз обробляють цю землю, інструменти, які дозволять їм спокійно працювати на цій землі. Про що йдеться? Йдеться про те, що держава має запропонувати відшкодування частини відсоткової ставки на придбання фермерами землі для своїх господарств, якими вони вже де-факто володіють, але де-юре це орендована земля. Це перше. Друге, я думаю, про це якраз дуже багато знає і говорить Іван Слободяник. Треба пропонувати якісь механізми кооперації, які дозволять набагато ефективніше працювати із закупівлями, із продажем своєї продукції. Тому я хочу вам сказати, що ми дійсно налаштовані на те, щоб підтримувати тих фермерів, що зараз працюють. Ми бачимо в цьому дуже таку важливу мету підтримки середнього класу,
на селі. Було продавати не землю, а саме право оренди цієї землі на 50, на 100 років, наскільки угодно.
Ні, ми думаємо, що не простіше. Ми думаємо, що людина, яка володіє своєю землею, фермер, він може орендувати, але чому ми мусимо відбирати в нього право стати справжнім володарем цієї землі? Я не бачу в цьому сенсу. Чому оренда? Чому тільки оренду? Можна її орендувати, ми ж не забороняємо оренду.
Справа в тому, що, наприклад, в Ізраїлі сільгоспвугіддя взагалі не продаються. Але Ізраїль набагато більше виробляє продукції, ніж продуктивні землі України.
Ну, ви знаєте, так, що Ізраїль був заснований соціалістами. Тому це такий шлях, який був започаткований і від якого Ізраїль досить залежить. Ну, я думаю, що ми не зобов'язані бути в полоні соціальних уявлень і ідеологій середини минулого сторіччя.
Якщо можна, я можу запропонувати вихід з цього діла з землею. Знайдено Шишкіним таке в законі про оренду землі така уязвима точка больова для всіх латифундистів. Значить, там при заключенні контракту на 40 років оренди було зазначено такий пункт, що власник, орендатор землі повинен підтримувати землю у щоб її якість не падала, значить. І тепер вони зав'язані на це. Тобто, якщо буде вирішено вченими, що та земля, яку він зараз обробляє, знизила свою плодючу здатність, то з ним можна розірвати цей контракт тепер і вернути землю до територіальної громади.
З відшкодуванням втрат.
Так.
Я почув.
Владимир Владимирович, а можно спросить? Вот вы все время говорите, частник лучше, чем государство. Назовите, пожалуйста, именно у нас в стране, как пример удачного частного бизнеса, который бы действительно заботился о своих рабочих, заботился о территории, кроме мелких фермеров, которые я не буду брать, потому что они настолько мелкие, что там проблем очень много.
Это хороший вопрос редактора-основателя журнала Forbes Украина. Я хочу сказать, что действительно там мало можно найти или назвать украинских бизнесменов, которых там можно было бы считать Илонами Масками там, нашего времени или Джеффами Безосами. Я вижу это как проблему не столько наших украинских бизнесменов, как проблему той социальной системы, которая у нас образовалась сознательными и бессознательными усилиями всех за последние 25 лет. У нас нет конкуренции в огромном количестве крупнейших отраслей. У нас есть олигархические монополии. И это то, что не стимулирует бизнес, а инвестировать, создавать новые компании, создавать новые рабочие места, не стимулирует западные компании сюда приходить, инвестировать и показывать класс. Вот. Поэтому как бы задача перехода к быстрому экономическому росту, она формулируется так. Нужно убирать барьеры, которые мешают создавать украинцам или иностранным инвесторам новые бизнесы в Украине. Тогда мы увидим и конкуренцию, и быстрые темпы роста, и борьбу за работников, и конкуренцию за работников, и внимательное отношение к социальным вопросам тех территорий, на которых расположены бизнесы. Так просто это то, как устроено процветание, процветающая экономика в любой успешной стране мира. Ни одна успешная страна мира не построена на государственной экономике. И пример Советского Союза и всех прочих социалистических стран показал, что эта система в итоге погибает. И наши восточноевропейские соседи, или центральноевропейские соседи, которые построили открытую экономику, открытую и для своих инвесторов, и для иностранных, за последние там, 20 лет совершили настоящий рывок. Если мы были с ними 27 лет назад примерно на одном уровне, сейчас мы в разы беднее. Вот такой мой ответ.
А можно вопрос? В продолжение ваших слов. Я считаю, что почему к нам не идет инвестор? Ни в одной программе, вот даже вашей нету, понятие либерализации фондового рынка. Но я считаю, что создание либерализации его путем создания вторичного фондового рынка позволит привлечь инвестиции. Но почему ни в одной программе об этом не говорится? Почему продолжают популяризироваться непонятные какие-то схемы приватизации вместо того, чтобы ввести цивилизованные отношения в этой сфере?
Да. Смотрите, фондовый рынок это механизм для такой достаточно продвинутой и развитой экономики, в которой защищены права собственности. К сожалению, мы очень далеки от того, чтобы защитить даже базовые права собственности. И, собственно, вся наша, ну или значительная часть нашей программы, она именно о правах собственности. Да, то есть тут речь не о том, чтобы гарантировать сохранность вкладов, а о том, чтобы гарантировать сохранность вкладчиков. Какой может быть фондовый рынок, когда у вас СБУ там приходит и грабит, когда у вас прокуратура приходит и грабит? Собственно, вот это то, что нам нужно решать в первую очередь. Дальше, когда мы уберем эти барьеры, в экономику пойдут деньги, пойдут через банковскую систему, пойдут через частные размещения. И в какой-то момент, когда наша экономика достигнет там серьезного, что называется, серьезной инерции, да, тогда и вот те протобиржевые структуры, которые там есть сейчас и которыми сейчас там очень сильно пытается развивать там Мур Хромаев, глава Национальной комиссии по ценным бумагам, вот тогда это сможет заработать уже таким достаточно естественным образом, а не искусственным образом.
Они считают, что по этому поводу нужно так же само притормозить процесс приватизации, потому что приватизация может тоже стать таким же черным рынком, как вот приватизация земли.
Нет, оно не может стать черным рынком, если к приватизации допускаются все желающие. Если не происходит такого, как произошло там летом с докупкой блокирующих пакетов нескольких облэнерго, где там просто был только Ахметов, и никто с ним не конкурировал, и Ахметов это купил по смешным ценам, дешевле, чем он покупал похожие пакеты при Януковиче, даже с учетом девальвации, ну, это несопоставимо дешево он купил. Нет, приватизация через биржу, ну, Маргарет Тэтчер этим занималась, но Маргарет Тэтчер, напомню, возглавляла Великобританию, страну с очень старой, очень успешной, сегодня одной из самых успешных глобальных бирж. Я бы, возможно, да, возможно, какие-то крупнейшие компании, можно часть их приватизировать через глобальные биржи, лондонскую, гонконгскую. В Украине через биржу нам не удастся ничего успешно приватизировать, к сожалению. Это просто вот такой медицинский факт.
Владимир Владимирович, ну вот смотрите, вы сейчас заговорили за олигархов, потом вы заговорили за защиту прав собственников. А теперь давайте посмотрим на программу. И у вас написано «Заборона олигархам владеть телеканалами». Но... Поясните, пожалуйста, каким образом вот защита прав собственности, да, согласуется с, вот с запрещением владеть телеканалами. И более того, кто будет выявлять, вы же знаете, да, что телеканалом может владеть и подставное лицо. Кто будет выявлять и как ограничивать доступ олигархам?
Значит, что такое свобода слова? Может ли кто-либо в стране владеть свободой слова? Да, то есть, есть ли это предметом, может ли это быть предметом собственности? Мы считаем, что телеканалы, да, вот в современном мире, включая Украину, это инфраструктура демократии. Да, это инфраструктурная отрасль, которая сейчас, по сути, контролируется там, 4-5 людьми, которые вместо того, чтобы общество информировать, его последовательно дезинформируют, создают свою повестку и используют собственность не в интересах пользователей, а в интересах себя любимых, в интересах своих политических интересах. Ну, поэтому я считаю, что мы должны законодательно предложить нынешним собственникам ключевых телеканалов принять решение. Либо они становятся исключительно медиабизнесменами, остаются только в медиа, только в телевидении и продают все остальные активы. До момента продажи каналы управляются трудовыми коллективами, там, наблюдательными советами, либо они должны продать эти каналы, если они хотят оставаться электроэнергетическими бизнесменами, там, магнатами, металлургическими магнатами и так далее и тому подобное. Вот. Я не вижу здесь никакого противоречия, да, это норма, которая просто запрещает, исключает владение права собственности на свободу слова, свободу собственности на политическую повестку дня, право собственности на, скажем так, обман, там, возможно,
что-то интернет нас подводит. Алло. Прервалось.
Прекрасным людям сотни миллионов долларов, которые они сейчас в дотировании вот этих вот оглупляющих.
Владимир Владимирович, у вас кнопка барахлит. Вы прерываетесь.
Андрей, я ответил на ваш вопрос?
Да, да, ответили, спасибо.
Если можно, следующий вопрос. Владимир Владимирович, готовы ли к следующему вопросу?
А, если можно, у меня на самом деле вот остается буквально 7 минут, простите. Просто если там остались какие-то неотвеченные вопросы, я готов на них письменно ответить.
Последний вопрос от меня, очень важный. Вот смотрите, недавно получился конфликт между евробляхами, так называемыми, извините за ругательство, и рухом, маршем за импичмент при РНС Саакашвили, да, то есть вот. А в третьем сессийном тижне, да, то есть вот в методичке этой самой, значится такой пункт. Единый платеж за размытнение авто 300 евро. То есть, в принципе, конфликта не должно быть, потому что программы и требования этих людей, да, как бы совпадают.
Наши программы, наши требования более радикальные, более, я бы сказал, удобные для евробляхи.
То есть,
их собственные требования.
То есть просто.
Требования их собственного руководства.
То есть просто оно включается, да, то есть в программу 70 дней.
Вы сами, если руководство, которое говорит, что оно выступает за интересы пробляхеров, выступает против того, чтобы пойти навстречу евробляхерам, то, наверное, что-то не так с руководством. Вот мой ответ. У нас нет с автоевросилой конфликта. Я думаю, что у нас конфликт с теми руководителями, которые слушаются банков. И конкретно как на них.
Можно запитання, Володимир Володимирович? Питання на перспективу закордоння, так би мовити, про наші дипломатичні установи. Що в цьому ракурсі, в цьому напрямку думає робити, значить, наша сила, активістом якої я себе вважаю? Тобто, чи будуть залишатися дипломатичні наші представництва в такому ж самому виді, якому вони є? Чи зрозуміли ви, про що я, чи мені давати
Інтернет все-таки нас підвів. Потому что Владимир подключился с мобильного телефона. Мобильные операторы предоставляют сейчас неустойчивую связь.
Да. И причем Порошенко, кстати, говорил, что в Украине будет хороший 3G или даже 4G интернет в самом начале своего срока. До сих пор это не выполнено, смотрите.
Ну ничего страшного, коллеги, у нас была возможность пообщаться, я думаю, оно не первая и не последняя такая вот конференция.
Андрей Клементьевич, а нельзя как-нибудь эти вопросы, которые задаются долго, как-то собрать письменно и отослать уважаемому оппоненту, чтобы он уже пришел с готовыми ответами, короткими и простыми? Может, есть какая-то возможность позадавать вопросы и пополучать хоть устные, хоть письменные ответы?
Конечно, есть возможность, коллеги. Вот в Фейсбуке было сделано анонс конференции, где каждый вот из здесь присутствующих может зайти и в комментариях задать вопрос. И Владимир Федорин на них точно так же письменно ответит. Ссылочку на анонс я скинул в чате. Можете посмотреть.
Честно говоря, письменно это вообще не то. И я вот так считаю, что мы процентов 20 где-то разобрали буклета. 70 дней план по рятунку Украины. То есть хотелось бы продолжения разговора, потому что этого диалога, который там и споров, которых у нас было, мягко говоря, недостаточно.
Господа, я с вами не соглашусь. В принципе, вопросы должны подготовлены быть тоже, понимаете? Самое главное задать вопрос, а не по ходу уступать в дискуссию, обсуждать, перескакивая с темы на тему. Вот. Если у вас есть какой-то конкретный вопрос, нужно его просто написать в письменном виде, причем просто для истории хотя бы сохраниться, что у вас есть вопрос, а не просто снять в тот момент, когда вам это интересно и только поддерживать то, что интересно на данный момент.
Полностью согласен с Сергеем, потому что вот Евгений здесь был, который начал вступать, так сказать, в переговоры и настаивать на, скажем так, оценке программы. Давай, давай.
Давай не будем это акцентировать внимание на ком-то, кто как себя ведет. Вот. Я просто, к примеру, вот еще раз напомню, вот случай в Одессе. Нужно пригласить Михаила Саакашвили. Он готов был приехать, дал обещание. Вот. Ну, давайте организуем конференцию. Давайте. Какие вопросы? Вот. И один вопрос. А кто, кого он назначит старшим здесь? Все, больше других вопросов у людей не возникало. И вот я говорю, стоит ли приглашать на конференцию Михаила Саакашвили с одним вопросом? Есть у кого-то другие вопросы? Вот, грубо говоря, вот, 3 часа обсуждали вот, вопросы, так вопросов и не появилось человеку конкретно, понимаете?